Глава 11. Пустые земли. «Кажется, мы идем верной дорогой», — сказал Игорь. «Дом как будто стал ближе».
«Да», — с удивлением произнесла Аника. «Я никогда не видела его так отчетливо».
«А где же нестабилизированные?» — спросил Кийск. «Не видно никаких следов пребывания здесь людей».
«На то они и пустые земли», — ответила девушка. «Специалисты говорят, что в этом месте перекрываются или наслаиваются друг на друга несколько измерений. Должно быть, сейчас мы видим только одно из них, а нестабилизированные находятся в другом».
«Для меня это слишком сложно», — недовольно поморщился Игорь. «Все, что я хочу знать, это сможем ли добраться мы до противоположной стены цирка, если станем двигаться все время прямо, и сколько времени на это уйдет».
«Ты меня об этом спрашиваешь?» — удивленно посмотрела на него девушка.
«Нет», — качнул головой Игорь, — «просто размышляю вслух». «Может быть, прежде чем двигаться дальше, следует поесть и отдохнуть?» — предложил Кийск.
«Я, например, не хочу ни того, ни другого», — сказал Игорь. Девушка тоже отрицательно мотнула головой.
«Надо же, какие неутомимые у меня спутники!» — произнес Кийск, изображая недовольство. «И все же по этим пескам я не поеду до тех пор, пока не удостоверюсь в том, что они реальные и способны выдержать машину. Я проверю». Игорь повесил автомат на плечо и, не открывая дверцу, перепрыгнул через борт джипа. Подойдя к краю расщелины, он осторожно выглянул наружу, посмотрел по сторонам и, обернувшись назад, помахал поднятой рукой, показывая, что все спокойно. Он подошел к четко обозначенной границе, где заканчивался камень и начинался песок, и для начала осторожно потрогал почву впереди прикладом автомата. Затем осторожно сделал шаг вперед. С тихим шуршанием сухой песок расползся под стопой. Нога погрузилась в него на пару сантиметров. Игорь сделал еще пару шагов вперед и, обернувшись, махнул Кийску рукой. «Все нормально!» — крикнул он. «Можно ехать!» «Пройди подальше!» — крикнул в ответ ему Кийск. «Там, где ты стоишь, песок может лежать на продолжении каменной плиты, тянущейся от подножья гор».
«Как скажешь!» — не стал спорить Игорь. «Крикни, когда будет достаточно!»
Развернувшись, он бодро зашагал по направлению к центру котловины. Но не пройдя 10 шагов, он внезапно сдавленно вскрикнул, взмахнул руками и с головой провалился в песок. «Оставайся в машине!» — крикнул Кийск Анике и, перепрыгнув через борт, кинулся на помощь двойнику. Ноги расползались на сухом сыпучем песке, и Кийску казалось, что бежит он слишком медленно. «Игорь!» — закричал он на бегу. «Все в порядке, Ива!» — услышал он откуда-то из-под земли голос двойника. «Здесь просто яма!» Кийск с разбега упал на колени на краю узкой глубокой воронки, на дне которой, упираясь руками в стены, стоял двойник.
«Цел?» — спросил Кийск.
«Конечно», — улыбнувшись, ответил Игорь. «Ну тогда давай выбирайся», — наклонившись, Кийск протянул руку.
«Берегись!» — раздался сзади пронзительный крик Аники.
Приподняв голову, Кийск увидел размытую серую тень, стремительно надвигавшуюся на него слева, и, оттолкнувшись руками от края воронки, откинулся вправо. Удар короткой увесистой дубинки, который должен был размозжить ему затылок, обрушился на край песчаной ямы. Ее держал в руках невысокий, совершенно голый человек с длинными, спутанными волосами и розоватым месивом вместо лица. Кийск лежа ударил его ногой в живот, а другой подсек колени. Потеряв равновесие, нестабилизированный полетел в яму, где уже Игорь, не дав противнику возможности подняться на ноги и сориентироваться, ударил его прикладом автомата сначала в живот, а затем по голове. Кийск увидел еще одного голого нестабилизированного, бегущего к нему с дубинкой, занесенной для удара, и, выдернув из кобуры пистолет, выстрелил ему в живот. Человек упал, корчась и извиваясь на песке. Игорь в яме встал ногами на тело поверженного врага и, подпрыгнув, попытался зацепиться руками за край. Но осыпающийся, протекающий между пальцев песок был слишком ненадежной опорой для того, чтобы выбраться из ямы без посторонней помощи. Кийск поднялся на колени и осмотрелся вокруг.
Яму окружали десятка два голых нестабилизированных, вооруженных дубинками или просто длинными палками. «Послушайте, мы не хотим причинять вам зла», — сказал Кейск, держа пистолет перед собой. Одновременно четверо бросились на него с разных сторон. Кейск успел подстрелить двоих. Отшатнувшись в сторону, он сумел увернуться от удара третьего и локтем ударил его в центр плывущего лица, туда, где в этот самый момент начал прорисовываться рот. Удар дубины последнего нападавшего, который Кейск парировать не успел, пришелся ему в плечо и выбил из руки пистолет. Кейск левой рукой ударил нестабилизированного в живот. Тот охнул, но успел схватить Кейска за шею, рухнул на землю, увлекая его за собой. Сцепившись, противники покатились по песку.